Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей энциклопедия русской души.
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Владимир Путин заявил, что борьба с коррупцией во властных структурах будет продолжена. Пострадавшие в результате теракта на Дубровке резко критикуют действия властей. Сегодня годовщина трагедии в Андижане. «Борьба с коррупцией продолжится и не только на таможне», — заявил президент России Владимир Путин. В субботу на встрече с коллективом ВГТРК в Сочи Путин, комментируя последние отставки среди руководителей таможни, ФСБ, прокуратуры и МВД, отметил.
«Это, конечно, результат целенаправленной длительной работы правоохранительных органов. Прежде всего, Федеральной службы безопасности. Работа не закончена, и не только в сфере таможни».
Сказал Владимир Путин. Генпрокуратура расследует дела о коррупции среди руководящих сотрудников Минэкономразвития и таможенников. Пострадавшие в результате теракта на Дубровке провели собственное расследование трагических событий. В докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование» резко критикуются действия властей, прокуратуры и спецслужб, которые, по мнению авторов, вскрыли всю правду о теракте. В документе содержатся неизвестные факты и показания очевидцев. Доклад будет передан представителям посольств стран Большой Восьмерки в Москве. При освобождении заложников в Московском театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года погибли 130 человек, более 700 пострадали. В Грозном обстреляна машина с российскими военными, один контрактник погиб, четверо получили ранения. Из чеченской столицы передает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В заводском районе Грозного в субботу на улице Идрисова обстрелян автомобиль военнослужащих внутренних войск МВД России. В результате этого обстрела погиб один и ранены четверо солдат-контрактников. Личности нападавших не установлены, ведется следствие. А в минувшую пятницу в результате обстрела автомобиля УАЗ-469 в Старопромысловском районе Грозного погибли двое и ранены трое сотрудников местной комендатуры. Этот инцидент произошел на Старопромысловском шоссе возле остановки «Ташкала». По свидетельству очевидцев, нападавшие, четверо молодых людей в камуфлированной форме, вооруженные автоматами с подствольными гранатометами, с места происшествия уехали на «Жигулях» 9-й модели без номерных знаков в сторону центра Грозного. Оба этих инцидента прокуратура Чечни рассматривается как совершенные одной и той же группировкой маджахедов полевого командира Доки Умарова, действующей в западной части чеченской столицы. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Операция по подъему со дна Черного моря бортовых самописцев, потерпевшего катастрофу аэробуса А-320, начнется 16 мая. Министр транспорта России Игорь Левитин отметил, что черные ящики находятся на глубине около 500 метров. Эксперты полагают, что операция по их подъему может занять 2-3 дня. Самолет армянской авиакомпании упал в море в ночь на 3 мая при заходе на посадку в районе Сочи. Погибли 113 человек. 13 мая, в годовщину подавления беспорядков в узбекском городе Андижан, в Москве был организован пикет у здания посольства Узбекистана. Среди участников акции – члены Комитета гражданское содействие и международной амнистии.
Мероприятие имеет целью напомнить общественности о том, что произошло в Андижане год назад. Это, так сказать, само по себе такое страшное кровавое событие, о котором забывать не следует. Память о тех, кто стал жертвой этих событий.
Говорила участница акции Елена Буртина. При расстреле демонстрации в Андижане, по данным правозащитников, погибли сотни людей. Власти Узбекистана утверждают, что погибли 187 человек и что большинство жертв – исламские боевики, которые и спровоцировали беспорядки. В Багдаде убиты сын верховного судьи Ирака и два его телохранителя. Их тела обнаружены полицией в субботу. Судья Мидхат Аль-Махмуд, возглавляющий Верховный судебный совет, уже пережил одно покушение. В декабре прошлого года около его дома был совершен взрыв. За последние два дня в Ираке жертвами покушений стали двое высокопоставленных суннитских религиозных деятелей. В субботу же под Багдадом при взрыве мины на пути следования американской военной машины погиб солдат. В окрестностях города Хилла жертвой взрыва стал полицейский.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш встретился в Белом доме с нынешними и бывшими государственными секретарями и министрами обороны страны. Они обсудили ситуацию в Ираке и на Ближнем Востоке, рассказывает Владимир Морозов.
Открывая совещание, Джордж Буш признал, что среди американцев нет согласия по вопросу об иракской политике правительства. Но, добавил он, сейчас речь идет не о целесообразности введения войск США в Ирак, а о будущем американского военного присутствия в этой стране. По окончании совещания бывший министр обороны в правительстве президента Джимми Картера в 70-е годы Харальд Браун сказал журналистам, что, по его мнению, ситуация в Ираке трудная, но он видит там и признаки прогресса. Лично я считаю, что эволюция политической ситуации в Ираке в течение ближайших 2 месяцев будет решающей для этой страны. Среди приглашенных на совещание в Белый дом бывших членов Кабинета министров было равное число представителей республиканской и демократической партий, в том числе люди, которые резко критически относятся к политике Буша. Например, Мэдлен Олбрайт, бывший госсекретарь правительства президента Клинтона. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На российской военной базе в грузинском городе Ахалкалаки идет погрузка техники для отправки в Россию, говорит помощник главкома сухопутных войск России полковник Игорь Коношенков.
Тяжелая техника будет 14 числа загружена на платформы, и 15 числа по договоренности с грузинской стороной будет отправлен первый эшелон на территорию России.
Это был помощник главкома сухопутных войск России. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад готов продолжать переговоры с Международным агентством по атомной энергии по вопросу об иранской ядерной программе. Об этом заявил президент Индонезии Сусила Бамбанг Юдхайона, выступая после саммита 8 развивающихся стран, проходившего на острове Бали. По словам индонезийского лидера, в разговоре с ним Ахмадинеджад выразил искреннее стремление урегулировать проблему дипломатическим путем. Хотя иранская ядерная программа не входила в повестку саммита, Юдхайона отметил, что участники встречи говорили о важности мирного разрешения этого конфликта.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте! В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши сегодняшние гости – драматург Виктор Славкин. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
И художник Леонид Тишков. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – романтика коммуналок. Мы поговорим о том, какую роль коммуналки играли и играют в нашей жизни. Ну, вы знаете, это огромная тема. Это тема и социальная, и бытовая, и бытийственная, философская, религиозная, метафизическая. Огромная тема коммуналок. Но я, наверное, начну просто с бытовой темы. Вить, ты жил когда-нибудь в коммуналках?
Ну, конечно. До 27 лет.
И какой опыт коммуналки у тебя сохранился в твоем сердце?
Ну, ты сказал романтика коммуналок. Я сразу хочу оговориться, чтобы не подумали, что мы такие певцы сталинского быта. Конечно, ничего хорошего в этом быте не было, но это совпадало с тягой к общественному быту. Более того, я скажу, я думаю, что те времена мы пережили в какой-то степени благодаря коммуналкам, потому что жили все бедно, и я помню, вот ты спросил, что я помню. Я помню, что было точно известно: у тети Мани мясорубка, у тети Оли чудо-печь, у той терка, у той это, та умеет студень варить, та умеет пироги печь и так далее. И вместе было такое коллективное житье-бытье на том уровне, на котором... Но так, чтобы у всех, у одного кого-нибудь все это было, что нужно для быта, как сейчас. Микроволновка, то-то-то, все есть. Такого не было. Поэтому можно было жить, выжить только общиной.
То есть коммуналка была искусством выживания?
В какой-то степени да.
Но, значит, первое, что ты вспомнил, это все-таки положительный момент.
Соединение людей. Я буду вспоминать, наверное, и дальше какие-то положительные, но я оговорился сразу, что это все мы говорим уже в историческом аспекте, а не в таком политическом.
Понятно. Хорошо, а вот в историческом аспекте, как ты думаешь, сама идея оторваться от быта, идея 20-х годов, идея не связываться с кухней, идея не связываться с семьей, а жить вместе, она имеет какое-то отношение к человеческой природе, или это, наоборот, изначально было мучение человеческой природы. Давай вот даже не говорить о том, что въехали в коммуналки, потому что надо было уплотнять, там, насиловать аристократию, буржуазию. А вот сама как идея, она тебя когда-нибудь привлекала? Жить бескухонно, жить...
Ну, а почему ты коммуналку приравниваешь к бескухонной жизни?
Ну, потому что, помнишь, что 20-е годы строили
дома... Ну, это другое дело, это жизнь коммунной.
Да.
Это другое дело. Это строили дома, и у нас были на Русаковской такие дома, где не было ванн, где не было кухонь. Вот этот знаменитый дом Гинзбурга, который сейчас рушится. Да, но это немножко другое. Все, а коммуналка – это была полноценная бытовая жизнь со всеми, со всей варкой, со всеми стирками, с вывариванием баков и так далее, и все в этом участвовали.
Ну, как ты думаешь, а почему возникли коммуналки? Это было не несчастье страны или это была политическая воля для того, чтобы заставить людей спрессоваться?
Ну, может быть, была, но я думаю, что это... Вот меня часто посещает мысль, что какие-то решения... принимались тогда и сейчас на уровне таком уже генетическом, биологическом уровне. И поэтому коммуналка, да, конечно, когда люди в куче, легче с ними разговаривать и ими руководить. Как вот, если привести пример из нашего быта уже 60-х, 70-х годов, то вот метро, квартиры писательские вокруг метро, аэропорт.
Это писательское гетто, так называемое.
Да, создавались еще, это ходили разговоры, не знаю, так или не так, наверное, в этом есть, что надо собрать интеллигенцию вместе, и легче будет ее контролировать.
Как-то. Дом на набережной, кстати, тоже так же был построен.
Да, дом на набережной, соберем политических деятелей, здесь этих, а народ в коммуналках. Но это совпадало, в данном случае совпадало с экономическим состоянием, с возможностями. Конечно, для каждого квартиру и сейчас еще мы не можем построить. А что же тогда говорить?
У нас в Москве до сих пор достаточно много коммуналок. Вот я живу в доме, где половина выкуплена достаточно богатыми людьми, а часть квартир коммунальных. И вот эта классовая борьба, которая происходит на лестнице, она выражается в стонах и криках. Это...
А тогда была, вот ты говоришь, лестница и подъезд, это была одна община, и тогда все были в какой-то степени, ну, кто-то лучше жил, кто-то, но все были в равных условиях, то есть все были одинаково, ну, так, среднебедны. Поэтому были, конечно, конфликты, но не столько на уровне классовой ненависти, потому что некому было завидовать. Ну, может быть, попадалась какая-то в подъезде. В соседнем подъезде жил у нас какой-то человек, который был чуть ли не замминистром министра связи.
И при этом жил в коммуналке?
Нет, в отдельной квартире. В отдельной квартире жил, но среди коммуналок.
То есть и тогда это случилось?
Я бы даже, ты упомянул слово «идея», мне сейчас пришла мысль. Мне кажется, что в комплекс... Мы сейчас ищем все национальную идею. Вот мне кажется, что в комплекс той национальной идеи, которая была в сталинские годы, входила коммунальная квартира. Часть этой идеи была коммунальная квартира, то есть совместное
проживание
и совместное переживание. И еще скажу, войну пережили очень много. В том, что пережили войну, большую роль сыграли коммуналки. Почему? Да. Потому что, ну, как говорят, на миру и смерть красна. Да. Потому что получали похоронки. Ну, одно дело получить похоронку в отдельной квартире и сидеть, а другое дело ты получил, и тут же к тебе все подбегают, и тут же это распространяется. Поэтому это соответствовало какому-то укладу. Уж война точно. Потом война была, войну никто не требовал комфорта. Даже этот вопрос был несколько отодвинут, что ну что, война, так живем. Но еще раз повторяю, чтобы не получилось у нас песни о коммунальной квартире.
Давайте теперь тоже начнем с вашего ощущения коммуналки личного. Вы когда-то жили?
Да, я могу сказать так, что... Вы москвич? Для меня... Нет, я не москвич, я родился на Урале, в небольшом городке, и мое житье-бытье там. Я родился в большом деревянном доме, где большая семья. И, кстати, это тоже практически тоже модель коммунального сообщества, потому что там... Хотя жили и родственники, но уже по родственным связям и были уже как бы расхождения какие-то определенные, но все равно всех собирала большая семья в этом доме. И поэтому для меня вот опыт, коммунальный опыт, он просто, это опыт моего рождения и жизни в Советском Союзе. Потому что для меня коммунальная квартира – это экстраполированное состояние всего коммунального быта нас, вот всех. Это пионерский лагерь, это детский сад. В детский сад, который я отказался идти и залезал на печку и говорил, я буду сидеть там, на печке, но не пойду в детский сад. И я понимал, что все равно, если ты не войдешь в этот коммунальный быт, то тебя общество не примет. И все равно я вошел в этот коммунальный быт. Когда я приехал поступать в медицинский институт и учился в Москве в медицинском институте, то я жил в общежитии. И это общежитие, собственно говоря, в течение там 5 лет.
Как общежитие, это тоже...
Тоже коммунальное, коммунальное шитье-бытие, да, это та же отдельная, одна кухня, это
на
мы
всех,
все вместе,
одна ванна,
и конфликты
на всех,
какие-то,
да,
определенные, и все прочее. Поэтому я могу сказать, что мы все жили в коммуналке.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях драматург Виктор Славкин и художник Леонид Тишков. Тема нашей передачи, если кто не понял, романтика коммуналок. Я думаю вот еще о чем. Коммуналка – это космос, который очень... хорошо укладывается для драматургии. Потому что это закрытое пространство, космос и закрытое пространство, там все кишит какими-то страстями, все наполнено этим, а люди самые разные, разные интересы, разные нации живут, разные народности. И мне кажется, что коммуналка – это тема для творчества. Ты когда-нибудь писал о коммуналке?
Я вот как отвечу на этот вопрос. Дело в том, что я, это только сейчас я сообразил ответ на этот вопрос. Дело в том, что я написал пьесу «Сирсо», в которой была попытка в наше время создать коммуналку. Но скорее не коммуналку, а коммуну. То есть я помню, как в 70-е годы, как на нас, вот на меня, на моих товарищей, когда мы узнали, что в Швеции развивается движение коммун, что люди не разъезжаются, а наоборот съезжаются по разным интересам, по религиозным, по политическим, по сексуальным, по деловым, неважно, съезжаются и живут вместе. И вот, значит, у меня родилась, собственно говоря, идея пьесы, что там я придумал, почему это, когда один герой получает наследство дом, ну, не ахти какой, за городом, и он собирает обманом туда людей, своих товарищей, которых когда-то он с кем-то учился, с кем-то работал, и предлагает, давайте жить вместе, давайте жить вместе. И все сначала эту идею принимают очень горячо, а потом, в общем, не все-таки разъезжаются. Но последняя реплика, когда они уезжают и заколачивают этот дом, и последним взглядом окидывают, вдруг одна героиня говорит, вот мне кажется, что именно сейчас мы все вместе могли бы жить в этом доме. Вот это финал.
По-моему, это вот... каждый раз, когда люди разъезжаются из коммуналки, они говорят, вот да, если бы не разъехались, могли бы жить вместе.
И еще я хочу привести один пример. Значит, я в журнале «Юность», тебе известном, в свое
время... Да не
время...
только мне, всем хорошо,
да,
известно.
Да. Ну, сейчас
а
уже
ты
многие...
был редактором по сатире и юмора.
Да, и я написал рассказ такой юмористическо-лирический, вот впрямую о коммунальной квартире. Но опять-таки тоже, значит, о том, как люди, которые уже живут в отдельных квартирах, но вдруг они решили на один вечер устроить себе коммуналку. Вот пришли на телевизор. Телевизор, у какой-то бабки был старый телевизор, то они пришли со своими стульями, смотрели, все так было хорошо, и они какие-то бутерброды мазали с черный хлеб с маслом, посыпанный сахаром, я помню, это было лакомство невероятное. И кончался этот рассказ тем, что и вот там какой-то Петька сбегал в подвал, отключил отопление, и так нам стало тепло. Так вот, Борис Николаевич Полевой, главный редактор, я когда я уже сдался, пришел...
Известный человек, который написал про Мересьева.
Да, «Повесть о настоящем человеке». Он пришел ко мне и говорит: «Виктор, как-то я не очень мне этот рассказ по душе, потому что мы все хотим жить в коммуналках, а вы романтизируете. То есть мы хотим все жить в отдельной квартире, вы знаете, вот это же недавно постановление было очередное, а вы вот как-то романтизируете коммунальную квартиру». Ну, я стал ему говорить, что вот... А потом я привел ему один пример. Я говорю: вот, Борис Николаевич, вот когда в 9 мая вы встречаетесь со своими однополчанами, а он был журналист, но, в общем, такой активный, он спускался десантом, Чехословакию освобождал, в общем, такой был герой в каком-то смысле.
Ну, Чехословакию ты имеешь в виду 45-го года?
Нет, ну, 45-го, разумеется, не 68-го.
Да.
Вот. И я говорю: вот вы когда встречаетесь... Вы же водку пьете не из хрустальных бокалов, а достаете где-то жестяную кружку, которая обжигает вообще. Но вы пьете, понимаете, потому что это связано с войной, со страшной жизнью, но с каким-то объединением. И я вас тоже могу упрекнуть, что вы романтизируете такой окопный быт. Он чесал голову, говорит: давайте. И напечатал рассказ. Назывался он «Нежная душа населения».
«Нежная душа населения». Хорошо. А что в коммуналике было отвратительное? Вот мы поговорили о светлых моментах. Кстати, и страшных, но светлых, когда человек мог поделиться своим горем, да, когда приходили похоронки, и женщины, мужчины могли постучаться.
Могли свое горе быстро, то есть не быстро, а быстрее, чем в другой жизни, растворить.
Растворить
как-то. И пожалеете, и они сядут, и выпьют, и поплачут, и все, и как-то это перенесется. А если представить это все в отдельных квартирах, это уже труднее.
Что было отвратительно? Пожалуйста,
ко мне,
Леонид, да.
Ко
вопрос.
Мне. Хорошо.
Вопрос
просто по очереди.
Художнику.
Художнику, да. Здесь я хотел бы рассказать о моем художественном опыте. Это выставка, которая посвящена была коммуналке, она прошла несколько лет назад, называлась «Коммунальное криминальное чтиво». Совершенно необычным образом к нам в руки попали заявления, большое количество заявлений, жалоб и доносов на жильцов коммуналки.
Друг на друга.
Друг на друга, да. Были в свое время выброшены подвал ЖЭКа, освобождали, и там остались эти дела. И когда мы это увидели, это было просто шоком. Просто шоком, потому что такого количества эпистолярного наследия, посвященное вот именно коммунальному быту, никогда еще мне не попадалось. Хотя я...
Леонид, честно сказать, я вас потому и пригласил, потому что знал, что у вас есть эта история. Потому что вы вообще певец, ну... в кавычках, певец этого быта. То есть это ошеломляющее впечатление.
Ошеломляющее впечатление, но я хочу здесь немножко поправить, Виктор, вас, что певец, конечно, у нас художник это Илья Кабаков.
Да, конечно.
Вот,
да,
и
конечно.
Я бы много бы рассказывал об этом прекрасном художнике, который эстетизировал именно вот, коммуналку и превратил
давайте,
его в художественный проект.
Раз заговорили о Илье Кабакове, то скажем о том, что он даже не то что эстетизировал это, он превратил коммуналку в мифологию и метафизику. Когда идешь по его выставке и видишь тщательно привинченные оловянные ложечки, вилочки, тарелочки и так далее, когда читаешь, кто убирает кухню, кто убирает ванну и все прочее,
да,
то понимаешь...
Да, там в коммуналке висело расписание.
Да, то понимаешь, что тут быт превращается в бытие и со всеми жесткостями, да, со всеми нормальностью, что ли, со всей жестокостью человеческой природы и одновременно какой-то глуповатой сентиментальностью. Вот это вот поразительное такое, да?
Да, это действительно так, и в общем-то, именно апоэтизация вот этого апоэтизация, быта, да, потому что Илья Кабаков, мне кажется, великий поэт, и его очень тонкие такие наблюдения за теми деталями, которые были нами, представлялись как просто детали быта, они превратились действительно в произведение искусства. И в моем же случае...
В вашем же исполнении.
В моем исполнении было проще. То есть мы просто выставили эти жалобы, реальные жалобы.
На что жалобы?
Вот, например, я могу сказать, это вот дело гражданки Фильберт. Если, конечно, просто прочитать из этой книги просто тексты, то здесь это возникает такая кавкианская просто атмосфера. Вот просто цитаты. «Когда я стала говорить «отдай мою подушку», то Фильберт бросилась на меня с двумя ножами, а дочь Белла стояла и как будто так нужно, но впоследствии я настояла, чтобы дочь вернули подушечку в растрепанном виде». В редакцию «Московской правды» отдел коммунистического воспитания. От инвалида второй группы пожизненно глухой Фильберт Анастасии Ефимовны 1909 года рождения, проживающая Москва, Д-100, улица 5-го года, дом 5, квартира 14. Сообщаю вам о безобразном поступке, происшедшем у нас в квартире вчера. 26.10.77 год, 21 час. И здесь
77-й она... год?
Да, это 77-й год. И здесь плотным, таким убористым, машинописным текстом идет перечисление, как они друг друга мучили вообще. Все друг друга мучают. И вот не возникает, конечно, этот вот романтизм
летучивается. Идея мучения у Кабакова не отмечена, правда, в его творчестве?
Нет, она у него, конечно, здесь вот этот вот момент мучения и страха, и такой даже кафкианской такой атмосферы, он вот выходит через эти строки. И вот, например, так, что... Она призывает и дружинников в помощи, она призывает милицию, она призывает журналистов, пишет в работницу, в «Московскую правду», пишет в участковому. И везде идет речь о том, что они подсыпали слишком много соли там ей в суп, или, например, они иголки от кактуса где-то, и когда обмывали там бабушку, то украли зубы, и там вплоть до таких вещей, что до драк и до, в общем-то...
Членовредительства.
Да, до гибели всерьез, я бы так сказал. И вот здесь в квартире ведет себя диктатором, что положишь, поставишь, повесишь, все переделает по-своему, все хватает, а у нее руки поражены грибком, этим она разносит заразу, у нее рожа инфекция, рана на ноге не заживает 30 лет, даже больше с войны у ней, не лечит как следует, хватает мои вещи, посуду грубым образом и ломает. Так бросила сковородку на пол, что ручка от сковородки отломилась, и сковородка непригодна теперь к пользованию. Все, что нечаянно уронишь на пол в квартире, то она себе присвоит. Мою дочь Белу Львовну...
То есть, как упадает на пол, то уже становится общим.
Это, конечно, мы можем читать и читать, это производит впечатление. Но, например, существует вообще целая этнография в коммунальной квартире. О том, как там ритуалы своеобразное разделение общества внутреннего вот этого вот микрокосма там.
Как в любом герметическом пространстве, да, как тюрьма,
знаки,
зона.
Существует.
И в клетках, в зоопарке
то же самое.
Когда зверей помещают, тоже их претензии друг к другу увеличиваются.
Да. Тем более, если... Площадь небольшая, да?
Если площадь небольшая. В лесу это растворяется. Да, у него каждый куст есть. А когда он заперт в пространство ограниченное...
Вы знаете, Сартр, который, я думаю, никогда не был в коммуналке, он сказал одну великую фразу. Он сказал: «Ад – это другие». Вот об этом поговорим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Борьба с коррупцией продолжится и не только на таможне, заявил президент России Владимир Путин. В субботу на встрече с коллективом ВГТРК в Сочи Путин отметил, что последние отставки среди руководителей таможни, ФСБ, прокуратуры и МВД – результат длительной работы правоохранительных органов. Пострадавшие в результате теракта на Дубровке провели собственное расследование трагических событий. В докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование» резко критикуются действия властей, прокуратуры и спецслужб, которые, по мнению авторов, скрыли всю правду о теракте. Поиски 4 альпинистов, пропавших на Эльбрусе, снова отложены из-за плохой погоды. В горах идет дождь со снегом. В заводском районе Грозного обстреляна машина с военнослужащими. Один солдат-контрактник погиб, 4 получили ранения. Операция по подъему со дна Черного моря бортовых самописцев, потерпевшего катастрофу аэробуса А-320, начнется 16 мая. Министр транспорта России Игорь Левитин отметил, что она может занять 2-3 дня. В Багдаде убиты сын верховного судьи Ирака и 2 его телохранителя. Их тела были обнаружены полицией в субботу. Сегодня, в годовщину подавления беспорядков в узбекском городе Андижан, в Москве прошел пикет у здания посольства Узбекистана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад готов продолжать переговоры с МАГАТЭ по иранской ядерной программе. Об этом заявил президент Индонезии Сусила Бамбанг Юдхайона, выступая после саммита 8 развивающихся стран, проходившего на острове Бали. В индийской части Кашмира совершен новый теракт. При взрыве гранаты в городе Дода погибли 2 человека, 23 были ранены.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Всем мой пламенный привет. Сегодня у нас в гостях драматург Виктор Славкин и художник Леонид Тишков. Мы говорим о коммуналках. Романтика коммуналок. Вот такое парадоксальное название. Потому что, с одной стороны, романтика была, и люди со слезами на глазах вспоминают своих соседей, которые сделали что-то доброе для них. А с другой стороны, вот Леонид тут прочитал нам доносы, стало по-настоящему страшно. Я думаю, даже Кафка бы не справился с такой темой. Ну, страшно. То, что Кабаков занялся этой темой, мне кажется, это была психологическая ломка сознания. Надо было что-то сломать в себе, чтобы вывести на какой-то другой уровень и попытаться это осмыслить. Потому что действительно это скученное существование, когда самые интимные вещи, и ванна, и туалет, все это вместе, все это по очереди, все это должно каким-то образом существовать рядом вместе, когда вывешивается белье на кухне, когда все так близко, что человек просто не может терпеть этой близости, раздается какой-то взрыв. У меня вот в жизни коммуналка присутствовала 2 раза. Первый раз это при моем рождении, то есть часть своей бессознательной жизни на Можайском шоссе, которое потом превратилось в Кутузовский проспект, я прожил в коммуналке. То есть я реальное дитя коммуналки. Но потом отец стал делать большую дипломатическую карьеру, и нас вынесло, вымело из коммуналки на улицу Горького, и мы как потеряли эту связь с коммунальным народом. Но потом прошло много-много-много лет, и я покупал квартиру недалеко от Плющихи, в маленьком переулке. Там жило 4 семьи, даже 5, но одни уже реально не жили. Это, значит, в 5 не очень больших комнатах, одна только была большая, жило 5 семей. И ты знаешь, ведь я тебе могу сказать, что я пришел в настоящий ужас. Я написал даже текст, который назывался «Живое средневековье», потому что я не мог себе представить, что на уровне 1998 года я покупал вот. Можно жить таким образом. Я знаю, что сейчас мои соседи, которые остались в коммуналках, этажом выше, это люди, которые, конечно, живут в Средневековье. У некоторых не закрываются двери. Один из соседей, который коллекционирует всякого рода макулатуру и бумагу, книги, он настолько полон этого всего, что он каждый раз, когда входит в свою квартиру, он должен лезть по этим огромным папкам и книгам, чтобы потом на уровне где-то потолка сползти в свою комнату. И можно себе представить, что там произойдет, если вдруг загорится это что-то. В общем, это страшно. Меня больше всего поразило абсолютное равнодушие людей к чистоте. Я не говорю, что это везде, но там, где я очутился, там были тысячи тараканов на кухне. Когда я поднял какую-то тумбочку, то там просто тараканы бросились настолько так рассыпнули, что они могли сбить меня с ног. Такое было такое количество тараканов. Меня поразила какая-то трагическая бедность бытия. Там на сравнительно большой кухне, потому что доходный дом все-таки достаточно красивый там был. Это стиль модерн, все, конечно, было изгажено. На большой кухне висела лампочка, где-то ватт было 20, не больше. То есть, когда включали ее, не видно, наверное, было только какие-то...
Да еще мухами засиживали.
Да, и мухами засиживали. И голая при этом лампочка. Там каким-то извращенческим образом от газовых двух плит выходила вот вытяжка через всю кухню. То есть поэтому какая-то висела страшная труба, такая почти заводская. Ну и потом я вдруг понял, что жизнь начинается только в комнате, потому что даже коридор, кухня, ванна, это еще было, это было продолжение улицы, так же, как и лестничная клетка. Там было электричество построено на проводах, которые не менялись с революции. То есть там жизнь остановилась 25 октября, и уже больше она была убита. Конечно, эти вот обои, которые можно было, разрывая, видеть вообще все этапы жизни Советского Союза, да. А большая комната была поделена на три комнаты. Это были такие маленькие клетушки. Когда я первый раз вошел, там какой-то мальчик скромно паял, а другой мальчик что-то делал лобзиком. И мне тоже показалось, что я вошел в какое-то свое подсознание. И так было совершенно страшно. Были, конечно, и старухи, и молодухи, и все это наверху. Случилась трагедия. Там, когда принесли деньги, чтобы выкупить квартиру, женщина не выдержала и придушила своего отца подушкой. Тема подушки в произведении о коммуналке. Она придушила отца подушки, поэтому врывались милиционеры с автоматами в наш подъезд потом доносить. А сейчас, когда счет стал в пользу богатых, они присмирели. А тогда мы сидели молча, потому что когда двери не закрывали, в подъезд не закрывали двери, даже когда было зимой 20-25 градусов, вот лень было закрыть дверь в подъезд. Поэтому батареи лопались, они лопались, как мыльные шарики, да, как пузыри. И текло это все, горячая вода текла на пол, и пройти было невозможно. Было такое ощущение бани адской. С одной стороны мороз, потом вот эта баня. И очень часто около лифта была разлита кровь. Понять было невозможно, кто с кем дрался, но кровь лилась. Я подумал о том, что вот это называется электорат. Это уже была перестройка, это уже была гласность. Эти люди голосовали, они были членами демократического российского общества. Но их представления о жизни были настолько дремучие. И главная тема жизни была горечь. Понимаешь, вот это была горечь, что вот что-то не удалось, что вот рядом кому-то повезло, что-то лучше и все прочее. Договориться с ними было невозможно. То есть все, что имело какой-то конструктивный характер, отвергалось. Рассказывали, были легенды замечательные. Например, один из коммунальщиков воровал газеты и журналы. Чтобы его поймать, был изобретен такой странный, я бы сказал, средневековый пытательный аппарат. было сделано так, что когда ты просовываешь руку туда, чтобы достать газету, он не выламывал, а просовывал как-то руки, то рука проходила, а назад она попадала в бритвы. Это же надо было придумать. И этот человек не мог вытащить руку, не оцарапавшись полностью. И по этому оцарапыванию он был разоблачен. То есть прибегали к каким-то несусветным вещам. Поэтому романтика, знаешь, я думаю, что ведь романтика – это слово двоякое. Это же романтика, есть светлая романтика, а есть вот эта романтика подземелья, да, дети подземелья.
Романтика окопной жизни.
Романтика окопной жизни.
Потому что очень часто называли, хотя и даже и не в войну называли, окопный быт.
Окопный быт. Вот и это здесь то же самое. Да. Это дети подземелья. И мне просто, мне было одновременно их и жалко, честно тебе сказать, но с другой стороны, они вызывали у меня страшное раздражение. Раздражение не потому, что я понимал, что они жертвы, которые, ну, не могут встать с колен, они рухнули. Я понимал это, но раздражение вызывало их жестокость по отношению к себе и к другим. Они были жертвы, ну, которые готовы были кусаться.
Но именно это имел в виду Булгаков, сказав, что людей испортил квартирный вопрос. Потому что вот все, что вы читали, и все, что ты рассказал, это все от того, что людей насильно согнали.
Насильно, да.
И они чувствуют, что это навсегда. Ну, а если люди живут еще в 90-е годы, то они уже совсем думают, что это навсегда. И это просто, это тягостно жить так.
Это тягостно.
Но можно я вот дополню? Да, я просто хочу сказать, что вообще это в людской природе. И ненавидеть, и любить. И искать, в общем-то, вот эту причину, собственно, несчастья в другом. Это везде, это есть, это просто коммуналка, она как бы сконцентрировала это. А вот если взять такой случай. Я иду в Коломенском, и вижу, вот еще яблони не покрылись зелеными листочками, и там лежит ломик. Ломик положили специально на ветки яблонь для того, чтобы, когда вот все вырастет, яблоки созреют, будут приходить бедные люди, старушки, которые будут собирать яблоки, трясти, им на голову упадет ломик. То есть вот этот момент.
То есть, ну, это гибель всерьез, то есть это он может это, и
да,
убить.
Да, 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 камень, ломик или что-то кладут. То есть для чего это? Это тоже как бритва и все прочее. Это тоже, видимо, вот этот коммунальный быт наш. Мы вообще, мы люди, мы коммунальные, в общем-то, создания.
Ну, не настолько коммунальные, чтобы жить в коммуналках.
Нам придется научиться этому, потому что все равно мир, он будет коммунальным. Количество людей бесконечно. Индивидуализм, о котором разносил Сартр, это тупиковое, да, в общем-то, развитие цивилизации. И тот же Китай...
Ну, давайте скажем, что это все-таки только мнение, правда? Мы не, сразу не согласимся, что всех нас в будущем ждут коммуналки. А может быть, как-то люди будут аккуратнее рожать детей, и немного будет народа.
Я думаю, что надо внутри найти освобождение внутреннее каждому человеку. И, в общем, чем-то понятие любви и узнать в другом себя, самого. И вот этот вот момент толерантности, о котором мы сейчас говорим, там вот все говорят об этом, это будет, может быть, краеугольный камень, который решит эти все
вот
проблемы.
Вот я сейчас задам философский вопрос, да, Виктор. Вот скажи мне, пожалуйста, коммуналка обнажает человеческую душу или коммуналка убивает человеческую душу? Это серьезный вопрос.
Да, я понимаю.
Вот ты, как житель коммунальной
квартиры. Нет, я думаю, не убивает, а обнажает, потому что душа...
Но ты понял, что ты ответил страшным образом? То есть, значит, в человеческой душе вся эта гадость присутствует?
Да, да. Но убить душу – это еще хуже.
Еще хуже.
Это да. Еще хуже. Конечно, конечно, обнажает. И вот эта вся агрессия, которая осталась у нас от того времени, когда мы были обезьянами, она проявляется. Ты начинаешь жить по законам стада. И если сковородка твоя, то ты убьешь за нее.
Вот. И вот почему в нашей стране агрессивность бытовая до сих пор на порядок выше, да, переезжаешь границы, да. Я имею в виду, в сторону Европы.
Да.
И что-то такое, кажется,
другим. Я хочу еще сказать. Вот вы говорили, что нужно как-то очиститься, нужно как-то найти в себе. Этому коммунальный быт тоже мешал, потому что это делается в одиночестве. И что еще страшное было в коммунальных квартирах? Отсутствие одиночества. Это было просто... Вот это нервировало человека.
Это всегда звук, да? Это или радио играет,
это, нет,
или...
Нет, это звук и вообще... одиночества нету. Даже если ты в туалете, тебе стучат.
Да. А если в комнате все звуки слышны?
Я помню, как я, когда уже учился в институте, какие-то у меня были уже потуги, так сказать, что-то писать, как я себе устраивал одиночество ночью на кухне, все спят, и я ставил стол, как бы сделал кабинет. И я несколько часов чувствовал себя в нормальном состоянии. Вот это мой кабинет, вот это мой стол, моя бумага, и я сижу, и никто мне не мешает. Ну, разве кто выйдет в туалет там. Это не считается. Потому что без одиночества, без компонента одиночества человек не может жить. И вот в одиночестве он бы быстрее переработал себе. Потому что некогда было думать, надо было все время действовать. И тебя все время или спрашивали, или ты отвечал, или ты участвовал, или в тебе участвовали. Вот это очень, это психологически самое страшное, то, что потом изживается очень трудно.
Ну, надо сказать, что вообще коммуналка – это слово, которое вошло в международный язык. Одно из редких слов русского языка, которое знают сейчас...
Наряду со спутником,
наряду
перестройка.
Со спутником, перестройка, указом, кулаком. Есть хороший такой набор русских слов. Любому человеку за границей говоришь коммуналка, это образ советской жизни. Все сразу начинают улыбаться, интересоваться. А как же так можно было жить? Потому что когда сейчас ко мне входит... квартиры люди, я говорю, тут жило 5 семей, и, надо сказать, некоторые семьи были с детьми, с бабушками, это вокзал был.
Ну, это
представить
да,
себе,
да,
это невозможно.
Но я хочу рассказать один анекдот, а может, это не анекдот. Я помню, когда вот я собирал материал, когда приезжают в дом и хотят жить вместе, то мне кто-то рассказал, что в Америке какая-то группа социологов произвела такой эксперимент социальный. Она попросила людей, которые жили в коттеджах поблизости, провести сутки в комнате, вот такой, как эта студия, допустим, в тесноте немножко, и что с ними произойдет. И потом, чтобы они рассказали, что... И вот они рассказывали, что, вы знаете, говорит, сначала, говорит, как-то было очень... А потом...
Сначала было как?
Ну, сначала было плохо. То есть дискомфорт. Угу. А потом, вы знаете, я как-то повернулся и толкнул плечом мистера Джонсона. А мистер извинился, и он сказал, ну, ничего страшного. И мы поговорили с ним немножко о политике. О другом. А тут один говорит, что кто-то наступил ему на ногу, и они поговорили о детях своих. То есть, короче говоря, к концу они несколько сплотились, потому что жили они, видя друг друга только визуально. А тут они почувствовали... Один сказал,
контакт.
Что и мне было очень приятно, когда меня коснулась миссис Смит. Вот, то есть, вот этот эксперимент, я не знаю, анекдот ли это, не анекдот ли, но, во всяком случае, это такая модель, которую можно рассматривать, что вдруг человек в этом находит, долгое время живя вот такой в изоляции своим домом, и вдруг, видя этих соседей, вдруг он их ощутил, и...
Но это продолжалось один день.
Это продолжалось один день,
здесь
да.
Здесь можно сказать, что вот этот опыт вот у художников, например, он достаточно часто присутствует вообще в истории культуры и искусства. Мой собственный опыт, вот объединение художников по мастерским, это вот Фурманный переулок, в котором я был, вот мастерские, там где-то около 200 художников были. Это был сквот, захват дома просто, это был как раз перестройка началась. И в Фурманном переулке был просто оставлен старый дом. И туда въехали художники, и они стали бытовать, они там стали создавать произведения искусства. Чаще всего, когда пишут о истории искусства, то отмечают вот эти муравейники, которые создали художники.
Париж, да. Германия.
Да, вот да. Тот же какой-нибудь Бахаус, да, в Германии, или же там Чистые пруды. Вот,
но это не коммуналка, это коммуна.
Ну,
это
как коммуна?
Там... Барбизонцы тоже была коммуна.
Нет, вот, например, тот же Трехпрудный переулок, там художники с юга Москвы, там с Ростова, с других южных каких-то городов, они там жили просто все время. И вот они жили и создавали искусство.
Но у них были общие интересы, это люди одного интереса,
понятно.
Одного социального...
Ну, в общем, мы все время, это как магнит. Мы да. все время хотим быть вместе, и все время нас разбрасывает.
Я сейчас подумал, что коммуналка, это похоже на кабину лифта, которая застряла навсегда. Вот она поднималась и застряла. И да. так вот люди обреченно. И сначала действительно они, наверное, радовались знакомству, потом разные интересы, стучали жестко, да, чтобы освобождать пространство им для тех или других вещей. Мне кажется, что действительно человеку не только нужно одиночество, ему нужен какой-то такой телесный простор. Он должен иметь свои дополнительные квадратные метры.
Конечно, вот именно о телесности речь идет, вот именно Виктор прав здесь. Как раз вот связать на физиологическом, на низе, нельзя связывать, надо связывать наверх, на верхних чакрах, на в общем, сознании, потому что это более, мне кажется, те сферы, они происходят как бы связи на небесах, да, а вот это все, вот это вот соединение туалетом, в общем, соединение ванной, соединение вот там, где принимают пищу. Например, у африканских народов вообще там считается, что надо есть в одиночестве. А если кто увидит, как царек поел, то его вообще могут им голову отрезать. И вот это все, видимо, рождает вот это противоборство, вот этот вот ответный момент агрессивности и невозможности соединения этого всего.
Мне как-то рассказывал Андрей Макаревич, который тоже жил в коммунальной квартире и потом написал книгу об этом, он сказал, что были какие-то положительные моменты, потому что, например, в таких квартирах, вот вопрос мой к вам, так ли это, не знали национальные розни, вот люди как бы не знали, какие национальности, так ли это ведь? Вот, как вот?
Ну, не совсем, конечно. Не совсем. Не совсем, смотря в каких отношениях были. Нет, были вообще коммунальные квартиры, где все друг к другу хорошо относились. Но, в общем-то, конечно, евреев отличали.
И
там, я не знаю...
Подчеркивали. среднеазиатских людей.
Да, среднеазиатских отличали. Кавказцам симпатизировали, потому что, ну, они были широкими людьми. Вот. Но, в общем, конечно, правда тут только одна, что это было вторично. А первично было, что ты делаешь в коммунальной квартире, как ты относишься к другим, потому что если...
А надо было как относиться?
Ну, как относиться? Терпимо. Угу. Терпимо. И более того, помогать. И были такие коммунальные квартиры, которые делились, которые помогали. Но это было очень трудно сохранить, потому что это ненормальное существование человека, ненормальное его отсоединение от собственности. Вот мы еще вопрос не обсуждали.
Да, да.
Это еще и отсутствие собственности. Эта коммунальная квартира, она не твоя, хоть и маленькая комнатушка, она не твоя. Вот. И это чувство подвешенности в коммунальной квартире, тебя собрали, все не твое, и когда у тебя есть несчастная сковородка, и эту сковородку берет другой человек, то ты готов его убить еще и каким первобытным инстинктом, что хоть это мое. И драки, и споры возникали именно на том, оставьте мне что-нибудь, не бросайте, вот это мое, вот этот столик. Была одна иллюзия такой сепаратности, это кухонный столик. Большая кухня, стоит там, я не знаю, 8 кухонных столиков. Это мой кухонный столик. Моя клеенка, моя посуда. Поэтому, и это какая-то была иллюзия все-таки суверенности. Поэтому, когда ты приходил и выяснялось...
И там кто-то лежал.
Или кто-то лежал, или твой столик передвинули на 15 сантиметров. Вот тут начиналась война. Тут началась война. Не потому, что эти 15 сантиметров, а вообще... Вообще, тут срабатывал человеческий инстинкт. Ну, дайте хоть что-нибудь мне постоянное. И это споры, и битвы, и кровь возникала иногда из-за ерунды.
И тогда начинались доносы.
Да, и тогда начинались
доносы. И тогда начинались доносы.
Такие, как вот, например, опять я процитирую здесь. Начала она с мелочей. Пользовалась моим мылом и полотенцем.
Вот.
2. Посыпала зубной порошок и в пустые коробки ставила на место. Вот. В жареную утку или курицу засовывать спички с головками. 4. В течение долгого времени я страдал расширением, расстройством желудка и даже обращался к врачу. Теперь я готовлю пищу, не отходя от кастрюли и чайника, и все стало нормально. 5. Порезаны бритвы 4 платья на груди справа на кухне. 6. Неоднократно, выходя на кухню, кладет около себя громадный нож-тесак и железную сковородку, и на плиту ставит чайник. По поводу этого всего, конечно, можно сказать, что, может быть, человек немножко, ну, у него непорядки с головой. Но возникает такая вещь, что каждый, который там, они все хотят вырваться из этого плена. И, может быть, даже здесь есть момент положительный, что концентрация человеческих каких-то вот возможностей, и особенно молодые люди, они хотели уехать, они хотели выучиться, они хотели что-то еще. И, может быть, если бы вы, Виктор, не жили в коммуналке, может быть, вы не стали писателем и не стали бы
вот
человеком такого, в общем-то,
ну, это расхожее образование. Мнение, что да. Трудности всегда вызывают, так сказать, какие-то эмоции сильные, которые во что-то притворять можно. Но все-таки лучше, если бы люди без этого кровавого эксперимента научились этому. Потому что следующая стадия кровавого эксперимента – это ГУЛАГ.
Это зона.
Что, кстати говоря, не так уж не похоже. И гениальная мысль и конструкция Солженицына была в том, что как человек научился нормально жить. Иван Денисович жил нормально и даже счастливо местами.
В этом был успех вот. Его книги, конечно.
Да, в этом был успех. Это просто была это великая мысль для исследования советского общества, как человек, потому что, как ты говоришь, я вошел в коммунальную квартиру, не представляю, как люди живут. Живут десятилетиями и продолжают жить. Вот. И продолжают нормальненько жить.
А я вот хочу сказать, заканчивая программу, что ты очень правильный тезис выдвинул. Если уж ты попался, если ты живешь в коммуналке, то тут надо иметь большую толерантность, большую терпимость по отношению к другим людям, потому что ни скандалом, ни агрессией, ни дракой ничего не возьмешь. Надо тут быть большим народным дипломатом, хотя это звучит, конечно, почти кощунственно.
Достаточно, может быть, было, если бы был человек в коммунальной квартире, у которого полотенце на другой крючок повесили, и он сказал: «Ну, господи, ну какое это имеет значение? Ну что вы, да ладно, да». Вот этой интонации не было в коммунальной квартире. А если и была, очень редкая, и этого человека начинали вдруг ненавидеть.
А если он вот кто-нибудь вытрется этим полотенцем с грязными руками, и все, толерантность полетела?
Ну, в конце концов, опять можно тоже сказать, ну ладно, ну господи, ну как, проблемы. Какие проблемы? Вот одно слово сказать, но этого слова некому было сказать.
На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – драматург Виктор Славкин и художник Леонид Тишков. Мы говорили с ними о коммуналках. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Олег Львов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
Реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».